Я хотел бы порассуждать над таким вопросом. Почему в нашей жизни мы не всегда видим силу Божью? И вы знаете, недавно мне пришлось прочитать одну книгу, которую написал наш брат, который выходец из России, Петр Дейнеко. Он написал такую книгу «Много молитвы, много силы». И вот эта книга, она описывает его жизнь, его служение и то, насколько он молился Богу и просил. Этот брат является одним из основателей славянского евангельского общества, благодаря которому мы получали очень много помощи, литературы и очень много Божьих благословений пришло в страны бывшего СССР. И вот этот брат описывает одну из ситуаций в своей жизни, где он решил проехать странами, скажем так, тогдашнего Советского Союза. И вот в 1937 году он был сначала в Польше, потом в Белоруссии, потом этот человек приехал в Киев, он посетил также церковь в Москве, посетил церковь в Питере. И этот человек дальше железнодорожным транспортом путешествовал на Дальний Восток. Дальше он посетил Китай и Японию. И вы знаете, это было суровое время. И в это время он верил, что молитва сильна провести его через все опасности, что Бог сохранит его от всяких лукавых и недобрых людей. Вы подумайте, человек верующий, который когда-то эмигрировал еще с царской России, уехал в Америку, едет теперь по странам СССР и благовествует и посещает церкви. И Бог провел его. И вот красной нитью в этой книге заметна такая мысль, что сила христиан находится в молитве. И возникает вопрос, почему в нашей жизни мы не видим столько силы, сколько видели другие христиане? Почему мы не видим столько успеха в нашей жизни, как видели другие христиане? И красной нитью есть ответ в этой книге о том, что мы мало молимся. О том, что наша молитва, она не имеет достаточного основания в нашем сердце. Я хотел бы привести пример для нашего рассуждения. Первый пример – это царь Езекия. Четвертая книга «Царств», 20 глава, повествует нам такую историю о царе Езекии. «В те дни заболел Езекия смертельно, и пришел к нему Исаия, сын Амосов, пророк, и сказал, «Так говорит Господь, сделай завещание для дома твоего, ибо ты умрешь и не выздоровеешь». И отворился Езекия лицем своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом твоим верно и преданным тебе сердцем, и делал угодное в очах твоих». И заплакал Езекия сильно. Мы видим ситуацию, которая была очень интересной в жизни Езекии. С одной стороны, Ассирийское царство поступило вплотную к границам Израиля. Уже ассирийцы выслали своих послов и уговаривают не один день сдаться. Уговаривают сдаться Израиль. Уговаривают того, чтобы Израиль даже не воевал, чтобы над Израилем одержать победу. И вы знаете, через какое-то время Езекия понимает, что ему не у кого искать защиты. И более того, болезнь подступила к сердцу Езекии. Езекия заболел смертельно. И проходит пророк Исаия и говорит, сделай себе завещание. Представьте себе, у вас трудности и проблемы, у вас болезнь. Приходит человек Божий и говорит, тебе нужно сделать завещание. О чем вы подумаете? Смерть должна наступить скоро. Враги обступили Иерусалим. Болезнь находится уже в доме Езекии. Езекия болеет. И приходит Исаия и говорит, сделай себе завещание. И вот что делает Езекия? Пишет ли он это завещание? Написано, что Езекия тут же отвратился лицом своим к стене и молился Господу, говоря, «О Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно, с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах, и плакал Езекия сильно». Мы видим очень сильные переживания в жизни Езекии. Мы видим то, что Езекия очень сильно плакал, очень сильно горевал и сокрушался над тем, что должно было случиться. И он не просит Бога исцелить его, он не просит Бога дать ему победу. Он говорит: «Вспомни, Господи, посмотри на мое сердце, с каким сердцем я служил Тебе». И написано, что произошло по этой молитве. «И Исаия еще не вышел из города, как было слово Господне: возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь Бог отца твоего, я услышал молитву твою, увидел слезы, вот я исцелю тебя, в третий день пойдешь в дом Господень и прибавлю к дням твоим 15 лет от руки царя Ассирийского, спасу тебя и город сей, и защищу город сей ради себя и ради Давида, раба моего». Мы видим, представьте себе ситуацию. Исаия приходит к Езекии и говорит пророчество о том, что сделай себе завещание. Исаия выходит из царского двора. Он еще не вышел за стены города. Он еще идет только на пути к воротам. Бог снова обращается к Исаии и говорит: вернись назад. Мы видим молитву и очень быстрый ответ Господа. Мы видим настолько быстрый ответ, что этот ответ поражает. Более того, Бог прибавляет 15 лет жизни Езекии. Бог обещает, что Он спасет ассирийского нашествия, спасет Израиль чудной своей рукой. И в действительности то, что совершилось, это было чудо, потому что ассирийское царство в одну ночь потеряло множество тысяч воинов и вынуждено было отойти. И когда царь ассирийский вернулся в свое царство, после того, как он вынужден был покинуть пределы Иудеи, он погиб от руки собственных детей, которые убили его и разделили это царство. И впоследствии это царство было полностью разрушено. Господь совершил свое дело. Очень быстро, по одной небольшой молитве мы видим. В книге пророка Исаии в 38 главе описана молитва или песнь Исаии о том, как он описывает свои переживания, находясь вот в этой молитве. Эту молитву мы можем прочитать с 9 стиха. Молитва Езекии, царя иудейского, когда он был болен и выздоровел. Более того, Бог просит Езекию искать себе знамение о том, что все это совершится. И мы помним ситуацию, что даже время остановилось. И солнце, должно было тень от солнца пройти по ступеням в обратную сторону. Это тот претендент, который никто никогда не видел. Он совершился по молитве одного царя, потому что он попросил Бога обратить его внимание на свое сердце, на то, с каким сердцем он служил ему. Как вы думаете, когда мы обращаемся к Богу, какие мы аргументы предоставляем Богу о том, чтобы Он исполнил наше желание? О чем мы говорим, что Господь, ради чего Ты должен послушать нас и исполнить нашу молитву? Езекия имел веский аргумент. Он сказал: обрати свое внимание на мое сердце, с каким сердцем я служил Тебе. Мы все знаем свое сердце. И нам приходится очень много и часто просить у Бога прощения, потому что в нашем сердце иногда есть зависть, иногда есть раздражение, иногда есть какая-то злоба, иногда есть какое-то отношение, когда мы не любим другого. В нашем сердце иногда есть какая-то боль и уныние. И мы раскаиваемся из того, что наполняет наш разум и наше сердце, из-за тех мыслей. И не всегда мы можем сказать: Господи, посмотри на мое сердце. Посмотри на мое сердце и дай ответ на мою просьбу. Посмотри, с каким сердцем я ходил пред Тобой. Но Исаия, более подробно описывая молитву Езекии, он говорит такие слова. Это в 19 стихе. «Живой и только живой прославит Тебя, как я ныне. Отец возвестит детям истину Твою. Господь спасет меня, и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме Господнем». Езекия всем сердцем хотел служить дальше Господу. Он всем сердцем хотел отдать свое сердце Богу и воспевать в Доме Господнем. И он получил ответ от Бога, что на третий день ты сможешь быть уже в Доме Господнем. На третий день ты сможешь всем сердцем отдаться Господу и служить Ему, и воспевать хвалу, и возвещать Его истину. О, если бы наше сердце так искало общение с Богом! О, если бы наше сердце так искало истину, и мы могли так же с таким же сердцем ходить в Дом Божий. Когда молодой человек признается своей возлюбленной в любви, она хочет с ним общаться. И молодые люди могут общаться иногда часами друг с другом. Но представьте себе ситуацию, что молодой человек говорит: «Я люблю тебя», а возлюбленная спрашивает: «А почему же ты не разговариваешь со мной? А почему же ты не обсуждаешь со мной свою жизнь? А почему же ты не делишься своими переживаниями?» Как можно проявить любовь, не имея общения? Любовь – это активные действия. Любовь по отношению к другому. Любовь – это проявляется в том, что мы ищем общение друг с другом. И если Бог призывает нас любить Его всем сердцем, всей душой, всей разумением, всем крепостью, и если мы говорим, что мы любим Бога, но не ищем общения с Ним, не ищем с Ним более дружественных отношений, более близких отношений, не разговариваем с Ним в наших молитвах, то скажите, пожалуйста, действительно ли мы любим Его? Если люди, которые ссорятся друг с другом, которые поступают, как у которых между ними простекает обида, они разрушают эти отношения, и они не хотят друг с другом не разговаривать. И более того, если люди не доверяют друг другу, они не делятся ничем сокровенным. Если мы не любим нашего Господа, то мы и не будем искать общения с Ним. И если мы не верим нашему Господу, не доверяем нашему Господу, то мы не сможем перед Богом открыть свои желания, потому что мы не доверяем Ему. Если так происходит среди людей, то то же самое происходит в нашем сердце. Я хотел бы привести пример, еще один пример ответа на молитву. Мы читаем Иакова, 5 глава, с 14 стиха. «Болен кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолится над ним, помазавший его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простится ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Это то, о чем заявляет Иаков, что молитва веры и молитва праведного очень много может. И дальше он приводит пример. «Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Мы помним эту историю с Ильей, когда Бог через молитву Илии затворил небо над Израилем и таким образом совершил суд. И потом, опять же, по молитве Ильи, когда Бог сказал ему, чтобы он молился, Бог открыл небеса и дал плод. И Иаков подчеркивает, что Илия был такой же человек, как мы. Илия было доступно то же самое средство, которое доступно сейчас нам. Это вера и молитва. С верой он помолился Господу и получил просимое. Мы видим в жизни царя Иезекии, Бог совершил чудеса, о которых мы даже не можем представить, как они могли произойти. Мы видим в жизни Илии, Бог совершал чудеса, которые мы не можем сейчас совершать. Но тем не менее, в нашей жизни мы тоже можем видеть действие Божье по нашей молитве. Я хотел бы задать вопрос. Как вы думаете, почему ученики Иисуса Христа просили научить их молиться? Они выросли в обществе, в котором всегда совершались молитвы, в синагогах. Они с детства знали, как молиться. Они с детства видели о том, что происходит. Они видели, как молятся другие. Почему же и ученики, подошедшие к Иисусу Христу, спросили: «Научи нас молиться». Почему они искали молитвы с Богом? более близкого отношения с Богом. Потому что они увидели, какое действие молитва имеет в жизни Иисуса Христа. И они хотели иметь такую же молитву, такое же общение, более близкое с Богом и в своей жизни. И вы знаете, я хотел бы немножко остановиться на этой молитве. Итак, Евангелие от Матфея, 6 глава, с 9 стиха. «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила во веки. Аминь». Вы знаете, эта молитва, она поражает даже не своими словами. Мы видим, какое было сердце у Иезекии, когда он молился и получил от Бога ответ. Мы знаем, какое сердце было у Исаии. Мы знаем, какое сердце было у Илии, когда он молился Богу и получал ответы. Мы знаем, какое сердце было у других, которые обращались к Богу с молитвой и получали ответ. И вы знаете, у нас есть сейчас девочка, которой чуть больше 3 лет. Она начала ходить в воскресную школу, и первое, чему в воскресной школе их постарались научить, это молиться молитвой «Отче наш». И теперь каждая молитва в нашей семье, она заканчивается молитвой «Отче наш». Потому что этот 3-летний ребенок говорит: «Будем молиться, Отче наш». Она не сможет молиться по-другому. И вы знаете, я начал по-новому смотреть на эту молитву. Почему? Потому что я понял, что не слова важны в этой молитве, а важно сердце, с каким человек относится к этому. И более того, важна вера, которая находится в этом сердце. Я хотел бы посмотреть на эту молитву в таком свете, что молитва «Отче наш» – это не слова, которые обращены к Богу. Это наше признание в вере. То, во что мы верим. Почему? Потому что мы сами, если бы нас спросили, во что вы верите, как бы мы рассказали людям, не всегда мы можем дать ответ. Но я хочу, чтобы мы могли вспоминать молитву «Отче наш». Все мы ее с детства многие знают на память. И понимать, во что мы верим, молясь этой молитвой или вспоминая эту молитву. Мы читаем такие слова: «Отче наш, сущий на небесах». Вот эти слова, они говорят о том, что мы признаем Бога своим Отцом, что мы верим, что Бог Отец, Он действительно является нашим Отцом, и Он усыновил нас через Иисуса Христа. Мы, говоря, что Он сущий на небесах, мы говорим, что Он Творец неба и земли. Мы признаем Его всемогущество и Его величие. И обращаясь к Богу, мы говорим о том, кто есть наш Бог, в какого Бога мы верим. Дальше мы читаем слова: «Да святится имя Твое». Это говорит о том, что наше сердце должно всецело принадлежать Богу. И в нашем сердце хвала и благодарность должна постоянно звучать Богу. Потому что Он тот, который достоин славы. И слава Божья, она не, ее не вмещает ни стены храма, ее не вмещает земля, ее не вмещает вся вечность. Он достоин этой славы и хвалы, потому что Его величие настолько велико, что мы должны постоянно Его славить и благодарить. Дальше мы читаем: «Да придет Царствие Твое». Это говорит о том, что человек, который хочет молиться и молится Богу, он признает господство Божье над своей жизнью. Он говорит о том, что «я верю, Господи, и я хочу, чтобы Царство Твое, чтобы оно было на земле, чтобы господство Твое распространялось в моей жизни». Он говорит: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Другими словами, человек, который говорит эти слова, он говорит, что «я хочу, чтобы моя воля была подчинена Твоей, чтобы Твоя воля, она действовала в моей жизни, подобно как на небесах, чтобы воля Божья, она распространялась по всей земле». Человек говорит о том, что он верит, что Бог может своей волей вмешиваться в наши дела и изменять нашу жизнь. И он полностью подчиняет свою волю воле Божьей. Дальше: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это вера в то, что Бог силен заботиться о нашей жизни. Подобно как Илия получал хлеб и воду, которые не заслуживал. Абсолютно. Подобно тому, как, находясь у бедной вдовы, он получал необходимое пропитание. Там была мука и масло. Мы видим, как Бог заботился чудным образом. Но мы знаем, что Бог может заботиться о нас во всех наших жизненных вопросах и жизненных проблемах. Но вы знаете, что часто происходит? Человек, молясь этой молитвой, не верит в то, что Бог может заботиться о его жизни, а больше полагается на какие-то свои материальные сбережения, на какие-то свои силы, на свою заботу. Человек уповает больше на себя в вопросах того, чтобы позаботиться о своей жизни. И отсюда пословица, что тот, кто заботится о себе, о том и позаботится Бог. Мы знаем это, но на самом деле Библия говорит о том, что наша надежда и наше упование должна быть не на свои силы, а на Божью милость, на Божью заботу. И человек, который уповает на Бога и говорит, что хлеб нас насущный, дай нам на сей день, это человек, который подчиняется Ему и говорит: Господи, я хочу видеть Твою руку над собой, чтобы Ты вмешивался в мою жизнь, и Ты обеспечивал мою жизнь всем необходимым. Дальше мы видим: и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Это вера в Его милосердие, в Его любовь. Это вера в то, что через Христа нам даровано прощение, и мы можем получить прощение за наши грехи. Вы знаете, те люди, которые жили в Ветхом Завете и приносили жертвы Богу, они приходили, приносили жертвы всесожжения. Кто бедный, приносил голубя, кто богатый, приносил ягненка. Священник приносил эти жертвы пред лицо Божье. И человек уходил из храма. Как вы думаете, проблема с совестью этого человека и с грехами этого человека решалась таким образом? Библия говорит: нет. Что эти жертвы были несовершенны и были не способны очистить совесть человека. Человек не мог получить полностью ощущение прощения. Но мы сейчас можем. И когда мы уповаем на милость и любовь Божью, которая была явлена в Иисусе Христе, мы можем надеяться и уповать на полное прощение. Мы можем доверять Богу, что Он действительно прощает наши грехи, что Он очищает нас от наших грехов, что Он омывает нас кровью Своей, и Он грехов и беззаконий не вспоминает наших. Далее мы читаем: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя как на земле, так и на небе». Это слова, которые признают, опять же, господство и провозглашают действие Божье в нашей жизни. Это слова, которые говорят о том, что Бог, Он царствует в нашей жизни. И мы доверяемся Ему как Царю. Мы доверяемся Ему как Господину. Мы хотим, чтобы Он вмешивался в нашу жизнь. «Да прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это то, что говорит о прощении, и прощение Божье, оно не просто действует на нас, не просто мы его получаем. Прощение Божье, оно производит наше прощение в нашей жизни. Оно производит то, что мы сильны теперь прощать тех, кто обидел нас. Мы сильны молиться теперь за обижающих и проклинающих. И человек, который получает прощение Божье, получает силу теперь любить даже врагов. Но если человек не верит в прощение Божье, он его сам не получает, и более того, он не может прощать и любить других. Это то, что производит прощение Божье. Это то, что производит вера в сердце человека. И мы читаем дальше: «И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь». «Не веди нас в искушение». Это говорит о том, что Господь дарует нам победу над искушениями. Это вера в то, что искупление Божье совершилось, что Христос победил ад, победил смерть и дарует нам эту победу. Это вера в то, что Его царство и сила действуют в нашей жизни. Если бы мы в действительности верили во все это, мы бы все больше и больше времени проводили на наших коленях. Мы бы все больше и больше времени обращали наше лицо к Богу. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста. Говорят, что молитва – это зеркало сердца. Насколько мы открыты перед Богом, насколько мы доверяем свою жизнь Богу, насколько мы верим Ему и любим Его, настолько мы будем молиться и искать общение с Ним. От избытка сердца говорят уста. Если наше сердце не предано Господу, если мы не доверяем Ему, то наша молитва, она не будет ничего значить для Него. Мы не увидим действия Божьи в своей жизни, подобно как видел Езекия и Исаия и многие другие. Мы не увидим того, что Бог будет действовать в нашей жизни, но мы хотим, чтобы Бог действовал в нашей жизни. И поэтому нам необходимо открывать свои желания перед Богом. И если в нашей жизни нам недостает веры, то мы можем открывать и просить у Бога, чтобы Он дал нам и мудрость, и веру, всецело полагаться на Него. Недавно проходила ночь молитвы среди молодежи. И один из докладчиков сказал, что нам в наше время необходимо чаще обращать наше лицо на небеса. Нам необходимо больше иметь личных встреч к Господу. И тогда все вот эти земные заботы и проблемы, они будут уходить на второй план. Нам нужно не забывать смотреть на небо, потому что мы очень часто смотрим на то, что происходит вокруг нас. И наше сердце привязывается к тому, что вокруг нас. И наше сердце надеется на то, что вокруг нас. Наше сердце погружается в суету от того, что вокруг нас. И мы забываем иметь личные встречи с Богом и молиться. Но нам необходимо все больше и больше обращать наше лицо на небо. Обращать наше сердце к Богу. И тогда Бог явит свою силу в нашей жизни. Мы сейчас будем молиться. И я хотел, чтобы каждый из нас, он принял решение в своей жизни. С каждым днем все чаще и чаще иметь личные встречи с Богом. Все больше и больше доверяться Ему и обращаться к Нему с искренним сердцем. Чтобы мы могли изменять наше сердце для того, чтобы Бог мог действовать через нашу жизнь. И помнили, что молитва «Отче наш» – это не просто слова, это исповедание нашего сердца, это исповедание нашей веры. И пусть Господь нам поможет ходить в нашей жизни верой и молитвой. Аминь.